разворот.
9:14, Татьяна Фельгенгауэр, Матвей Гнопольский. Да, я знаю. Слушайте, у нас тут произошло... Звуки, да, рыдание, давай.
Наконец-то.
Да. Щеночки.
Да, щеночки. Значит, послушайте меня, у нас должен был быть нормальный такой штатный обзор прессы, и он закончился, не начавшись.
Да, потому что я нашла журнал «Мой друг собака».
Да-да-да.
Собака. Там такие фотографии, это можно сойти с ума. И щеночки пушистенькие просто.
А если бы рядом были еще какие-нибудь пупсы, дети, было бы еще...
Нет.
Умилительнее.
Умилительнее, да.
Ну все, ладно.
Смотри, какой
давайте,
ребят,
давайте обзор прессы.
Мимимира,
а что?
Да.
А реклама, да?
Ничего.
Нет, никакого обзора прессы. Сейчас будет реклама, а потом почитаем статью Путина.
Куда?
Реклама. Почувствуйте, что значит по-настоящему выгодное предложение седаном Renault Fluence. Только до конца февраля. Выгода 50 тысяч рублей. А также дополнительный год гарантии при покупке Renault Fluence по программе Renault Credit. Выбирайте качество Renault. Акция распространяется на автомобили 2011 года выпуска. Подробности в салонах официальных дилеров и на сайте Renault.ru. Партнер программы ЗАО «Юникредит Банк».
Теперь все в полном порядке. Афала – современное средство для лечения простатита и аденомы.
Чтобы быть спокойным за мужские дела, для тебя придумана Афала.
Спрашивайте в аптеках. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Бывают времена, когда о произволе судьбы можно только мечтать. Лекторий «Прямая речь» при поддержке радиостанции «Эхо Москвы» представляет вечер Виктора Шендеровича. Известный писатель и журналист об истории сатиры и свободы слова в России. Те, кто уцелеют, расскажут, как было замечательно. 22 февраля концертный зал «Гнесинский» на Поварской. Заказ билетов по телефону 937-77-37.
Реклама на эхе – это очевидно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
А Лев Гулько, пресса.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна была права, я начну со статьи в российской газете. Владимир Владимирович Путин, быть сильными, двоеточие, гарантии национальной безопасности России. Очередная публикация. Кстати, не случайная, потому что 23 февраля, как вы знаете, День защитника Отечества. Вот она, видимо, под это дело.
А предыдущие тогда были к чему?
Я не знаю, к чему. Мне так кажется, что это как раз вот вовремя
каждый
выходит.
Каждый понедельник,
да.
Мы читаем статьи Владимира Владимировича.
Национальная безопасность может быть гарантирована лишь в случае, если страна будет по-настоящему сильной. Этот тезис развивает в 6-й предвыборной статье премьер-министр. Она так озаглавлена, собственно говоря. Ну, здесь есть много, так сказать, всяких пунктов. Речь идет, конечно, об армии, об оборонно-промышленном комплексе, о, например, профессиональной армии. Путин провозгласил целью России построение профессиональной армии. И ежегодно вооруженные силы России в течение ближайших 5 лет будет набираться по 50 тысяч контрактников. В настоящее время, отметил он, в армии по контракту служат 220 тысяч офицеров, 186 тысяч солдат и сержантов. Все солдаты-контрактники будут проходить подготовку в специальных учебных центрах, сержантских школах. Планируется, что уже к 2017 году при общей штатной численности вооруженных сил в 1 миллион человек 700 тысяч будут составлять профессионалы. Офицеры, курсанты военных вузов, сержанты и солдаты-контрактники. А к 2020 число служащих по призыву сократится до 145 тысяч. Вот это написал премьер-министр.
Мы обязательно обсудим в следующем часе поподробнее. Я почитаю с выражением, как я это прекрасно умею, сам себя не похвалишь, везде как
оплеванный
ходишь. Вот, дальше, и с вами обсудим обязательно тоже.
Дальше продолжение армейской темы, военные. Рубрика главная в журнале New Times. До президентских выборов осталось буквально 2 недели. Народ армии едины. Вот такой вопросительный знак на обложке журнала. Для большинства избирательных кампаний мира это решающий финальный этап, такая финишная прямая в фокусе дискуссии, рейтинги и проценты в России, где значительная часть активных граждан ставит под вопрос легитимность самих выборов, другое. Напряжение и поляризация в обществе нарастают. 23 февраля, в День защитника Отечества, очередная акция сторонников Владимира Путина. 26 тысячи оппозиционеров образуют на Садовом кольце Большой Белый круг. Этим наверняка не закончится ни до, ни после 4 марта. Одним есть что терять, другие придут еще. Что будет, если события примут неконтролируемый оборот? спрашивает журнал New Times, перед 100-тысячной толпой полиция бессильна, поэтому хорошо бы заранее понимать, как в случае нарастания протестных настроений может повести себя армия. Единственная сила, которой власть в России всегда боялась еще больше, чем собственного народа, особенно в переломные моменты истории. Армия и протесты – это главная тема номера New Times. И здесь же есть мнение, собственно, нашего коллеги Анатолия Ермолина. Угу. Вот на страницах, он же колумнист журнала New Times. Болотно, если можно так выразиться, сыграл на руку военным, там наверху поняли, если еще раз обманут офицеров, то непонятно, чью сторону они тогда примут.
Вот и статья Владимира Владимировича пригодится.
Да, кстати. А дальше тоже про военных. Это газета «Новое известие». Праздничная голодовка, так называется, публикация. Необеспеченные жильем военнослужащие объявили о готовящейся бессрочной голодовке. Отказаться от пищи офицеры и члены их семей символично решили с 23 февраля, то есть в День защитника Отечества. Кстати, проводить шествие по центральной улице столицы в этот день им запретили. Подробности есть сегодня в газете, которая называется «Новые известия». Опять военная, независимая газета. Молдавия будет сбивать российские самолеты.
Извините, пожалуйста, я New Times просто пролистал.
А, просто вам объясню. Ярмарка тщеславия в журнале New Times случайно, по ошибке сфотографировали, то есть должны были меня...
Сфотографировали
Фельгенгауэр, и она сейчас срывает эфир.
С кем?
Убери.
С Барабановым.
Папарацци, с Барабановым.
Убери.
Понятно.
Да что же вы ничего мне не даете? Ни щеночков рассматривать, ни свои собственные фотографии.
Да, щеночков и свои собственные фотографии во время обзора прессы. Продолжай. Да. Лёва, ты видишь, кто твой друг? Ты видишь, кто срывает программу, да?
Догадываюсь.
Но фамилии осторожно не называй.
Догадываюсь.
Естественно. Да. Давай, продолжай.
Молдавия будет сбивать российские самолеты. Опять же, военная тема. Кишинев начинает очередной этап вытеснения из региона миротворческих сил Российской Федерации. Молдавский парламент принял в первом чтении закон о защите своего неба. В случае его вступления в силу нежелательные самолеты, в том числе которых могут оказаться и борты со снабжением для российских миротворцев в регионе, будут сбиваться, прямо так вот сбиваться. Председатель комитета госбезопасности Приднестровья Владислав Финагин заявил независимо, что намерение Кишинева контролировать небо с помощью натовских вертолетов и самолетов – шаг по вытеснению из региона России, а также попытка воздействовать на Тирасполь в диалоге по урегулированию приднестровского конфликта. Это независимая газета. Угу. Дальше газета «Ведомости».
Можно, пока ты разворачиваешь «Ведомости», я прочитаю одно сообщение из прессы и сделаем голосование. Хватит рассматривать свою фотографию.
Да я не свою, я уже чужие фотографии.
Чужие. Можешь открыть сетевизор, чтобы мы голосовали? Товарищи, я не могу так, это невозможно. Не спадающее платье она забыть не может. Какого цвета? Электрик.
Электрик. Правда шикарно звучит?
Значит, цвет электрик.
Или электрик все.
Электрик, да. Смотрите, Ньюс.ру.ком, сайт Ньюс.ру.ком, это ведь СМИ, пишет: постояльцы гостиницы, где умерла Хьюстон, требуют компенсации за неудобства. Многочисленные постояльцы потребовали администрации, расположенной в Лос-Анджелесе гостиницы Беверли Хилтон, компенсации за неудобства, доставленные им полицией и персоналом отеля после скоропостижной смерти 11 февраля американской певицы Уитни Хьюстон. Клиенты считают, что обстановка в гостинице была, цитата, «совершенно непереносимой», а дирекция отеля, цитата, «просто умыла руки». Значит, у меня вопрос. Справедливо ли и имеют ли право, ну, не имеют ли право, право все имеют,
право
справедливо
имеют,
ли требовать компенсацию за неудобства от администрации гостиницы после смерти Хьюстон? Да? Значит, если вы считаете, что правильно они это делают, правильно требуют, наберите 660-0664. Если они это делают неправильно, неверно, это неэтично как-то, ну и так далее. 660-0665. У тебя открылась эта история?
Сейчас,
да?
Виталий уже судорожно набирает текст.
Текст,
сейчас,
да. И там вы проголосуете. Да, нет, голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
А Лев Гулько продолжает.
Да. Теперь перейдем к нашей, так сказать, вот предвыборной кампании. Только для своих, так называется, публикации в газете «Ведомости». В Московской участковой избирательной комиссии не пускают представители оппозиции, пишут ведомости, поводы для отказа самые разные, от поздно пришел до отсутствия кандидатов опыта. Официальные сроки формирования этих комиссий истекли 9 февраля, но информация о том, кого удалось назначить членами УИК с правом решающего голоса, партии начали получать только на прошлой неделе. Ну, вот тут дальше, так сказать, есть некие подробности. А опять же, во власти публикации «Наркотики и старцы». Вторая часть кампании Михаила Прохорова будет отличаться от первой только одежды кандидата. От серьезной критики власти его штаб решил воздержаться. И публикация «Без Путина не годится». Кандидаты в президенты не хотят подписывать общественный договор о легитимации итогов выборов. Сегодня в ситуационном центре МЧС пройдет обсуждение проекта общественного договора об условиях легитимности выборов, разосланного министром, доверенным лицом Владимира Путина на выборах Сергеем Шойгу. Поставить подписи под договором предложено Зюганову, Миронову, Жириновскому, Прохорову, генпрокурору Чайке, министру внутренних дел Нургалиеву, автору текста договора, политологу господину Кургиняну и тележурналисту Парфенову. Фамилии Путина под договором нет, его представляет Шойгу, которому принадлежит идея договора. Ну, вот кандидаты в президенты не хотят подписывать этот общественный договор. Об этом пишет газета «Ведомости». «Известия». Дефицит космонавтов ликвидируют медицинскими послаблениями. Штамм по здоровью как космонавта уходит в прошлое. Российские ученые в этом году могут пересмотреть критерии набора в отряд космонавтов. Жесточайшие требования по здоровью могут быть смягчены.
Ты полетишь, я не могу. У меня нога болит, я не могу.
А у меня эфир вечерний, я тоже не могу.
Хвост отваливается.
А давайте отправим...
Гулько.
Я вам потом скажу, кого.
Не, я-то что, я не подхожу.
А ведь то я не догадался, что ты хотела бы Венедиктова в скафандре видеть, парящего, вернее, как сказать, удаляющегося от станции в открытый космос в связи с кем-то зубами перекусанным канатом. Я даже скажу, кем. Но после передачи. И в конце недели. Перед тем, как уехать. Да, понятно.
Да, я тут буду разгребать все правильно. Угу. Очень по-вашему.
Московский комсомолец, нервный тик, так названа публикация, тик такими большими буквами.
Как территориальная избирательная комиссия.
Корреспондент МК стал сотрудником территориального избиркома. Ну, вот, так сказать, некие похождения сотрудника московского комсомольца на этой ниве. Опять же, в московском комсомольце на Кавказе тут предвыборные бои, банд подполья получил заказ на новые теракты. В выходные на Северном Кавказе силовики завершили крупнейшую за последнее время спецоперацию. Бои на границы Чечни и Дагестана длились около 6 суток. Днем даже применялась авиация. Все на той же прошлой неделе был проведен ряд спецопераций в соседнем Дагестане. МК пытался разобраться, с чем связана активизация боевых действий.
Ну и там, я хотел бы добавить, там серьезная история получилась. И Нургалиев об этом докладывал Путину. Mm-hmm. Знаешь, какая? То есть там, если я не ошибаюсь, убили 7 боевиков, или там 6, или 7, я не помню, а погибло порядка 17 военнослужащих.
Много.
То есть что-то, ну, такая не самая приятная история, мягко сказать.
Да. «Комсомольская правда», которая вот вспоминает недавнее высказывание президента компании «АвтоВАЗ» Игоря Комарова, который, заметив на стоянке при заводе огромное количество «Тойот» и «Шкод», так сказать, как-то немножко возмутился, нелогично получается, тратит завод огромные деньги на рекламные кампании, призывая россиян пересаживаться на «Лады», а сами сотрудники на них не ездят. Поэтому на последней конференции профсоюза Комаров предложил обеспечить автовазов собранными на предприятиях авто в добровольно-принудительном порядке, а тех, кто приедет на иномарках, на стоянку не пускать.
Совсем
вопрос дня. В связи с этим вопрос дня у «Комсомольской правды». Чем вы готовы пожертвовать ради отечественного производителя?
Вот знаешь, что давай
очевидно,
сделаем?
Очевидно, здоровьем и безопасностью.
Сейчас объявим это же голосование, которое ты сказал.
Давайте результаты. Только результаты.
Мы спросили.
Правильно, справедливо ли требовать компенсации за неудобства в гостинице, которая скоропостижно скончалась в Уитни Хьюстон?
У тебя что?
22% считают, что постояльцы совершенно правильно поступили, 78% считают, что это несправедливо.
У меня 25% правильно, ну, 75% неправильно. И теперь сразу голосование. Считаете ли вы... что нужно сотрудников завода, в том числе и руководящий состав завода ВАЗовского.
А он ездит на двух, на колени и на какой-то машине?
На двух, да. Одна едет, вторая про запас на эвакуаторе. Вы видели? Путин тоже так.
29 минут. Считаете ли вы, что их нужно пересадить исключительно принудительно? Да, что это должно быть вот просто, не знаю, там, в уставе предприятия, да, что они должны ездить исключительно на своей продукции. А если да, то 660-06-64. Если нет, то 660-06-65.
Сейчас в сетевизоре все то же самое появится, ну а результаты, я думаю, мы уже с Сан Санычем обсудим.
Голосование пошло.
Ну что, спасибо
Лев, за
тебе.
За 10 секунд скажи что-нибудь жизнеутверждающее. Мы же обещали хороший обзор прессы.
Жизнеутверждающее. Все, очень многие пишут об Андрее Фурсенко, и даже в журнале «Огонек» он вынесен на обложку. В таком, как бы, практически уже в ушедшем смысле.
Об Андрее Фурсенко.
Да. Нет, он подводит итоги, да,
уходит.
Вот,
я считаю, что Венедиктов этого не допустит.
Да.
У нас очень сильный административный ресурс.
У нас-то да.
Да.
Угу. А космос, как?
А?
Из космоса не допустит.
Из космоса, Он и из космоса не допустит.
Значит, Фурсенко, добро пожаловать ведущим на радиостанцию в программы об образовании. Кстати, я хочу сказать, что это не ирония, потому что там политики такого уровня, да, и функционеры, они должны не уходить в тени, а как-то быть очень публичными после этого. Спасибо, Лев Гулько. Дальше Пикуленко. Новости на Эхе. Поехали.
Пикуленко. С утра. В развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
9.35. Саша, доброе утро. Вот тут результаты голосования. Давай пройдемся.
Да, мы спрашивали, считаете ли вы, что сотрудников АвтоВАЗа, ну вообще заводов, которые производят российские автомобили, в принудительном порядке надо пересаживать на те машины, которые они, собственно, и производят.
И в первую очередь руководство.
Да. 81% сети зрителей говорит, что да, так и надо делать. Уже 82% говорит, что да, так и надо. 18% говорит, что нет.
Мои более радикальней.
А то ж.
Мои за наши. 88,5 считают, что надо пересаживать, а 11,5 нет. 11,5 это вот тут голосовали Абрамович, Дерипаска
и
руководители АвтоВАЗа. А что на самом деле, Саша Петров? Потому что тут смешной. Прочитай этот анекдот.
Да, нам прислали анекдот тут через Твиттер. Что общего между директором АвтоВАЗа и директором Мерседеса? Они оба ездят на Мерседес.
Давайте разберемся. У нас ведь сейчас есть некое такое раздвоение личности в автопроме. Есть директор, нанятый человек. Есть акционеры, такие как Дерипаска. Вот я могу сказать, что я не знаю, на чем ездит Дерипаска. Абрамович плавает на яхтах, но у него, по-моему, нет автопрома в руках. Но, скажем, директор АвтоВАЗа Игорь Анатольевич Комаров по жизни, так как все-таки он пришел на АвтоВАЗ недавно и до этого работал на всяких больших должностях,
да,
у него есть замечательный собственный автомобиль, который меня с ним примирил, как с человеком, понимающим толк в автомобилях. Он ездит на Nissan GT-R. Это суперкар, один из немногих правильно сделанных, по разумной цене, что говорит о том, что человек он, во-первых, корпоративный, поскольку пользуется автомобилем альянса Renault-Nissan в АвтоВАЗ. И самое главное, что не выпендрежник, потому что не купил себе Феррари с Ламборгини, а купил машину все-таки доступную. А по, скажем, приезжал ко мне на эфир директор Волжского автозавода на автомобиле «Лада Гранта Спорт». Что, опять же, вызывает у меня уважение, поскольку директор, который пользуется своей продукцией, знает, что в ней происходит. Хотя я знаю, что...
У него Гранта индивидуальной сборки какой-нибудь.
Да, у него Лада Гранта Спорт. Кстати, показали ее мне, я сразу нашел на ней два дефекта, понятно. Вот. Скажем, Вадим Аркадьевич Швецов, он же владелец Солерса, он же не директор завода, но он регулярно требует, чтобы ему подавали автомобили УАЗ, и на них продолжает двигаться, после этого выслушивает все нарекания. Но, правда, он говорит, иногда помогаю, покупаю дополнительное оборудование, когда это надо.
Вот скажу, ребята, честно, я не про владельцев. Да? Владельцы – это там люди богатые, для них это, так сказать, бизнес. Но я не представляю себе, что руководитель компании, да, что вот он ездит на какой-то другой машине, чем машина его. Я не знаю, ездит ли там гендиректор Рено или...
Нет. Гендиректор Рено и Citroën, Peugeot ездят на машинах своих. Ну, есть корпоративная этика.
Правильно.
Так а вот что они имеют в личных гаражах, это очень часто расходится с автомобильными пристрастиями. Потому что все эти люди обеспечены, и они могут себе позволить автомобили, которые они любят. И здесь я не имею ничего против. Одно дело, когда ты ездишь по работе. Вот если бы Комаров купил «Мерседес» на деньги Волжского автозавода, это бы вызывало возмущение. Когда на свои купил, ради бога.
Ну, хорошо, значит, служебная машина правильная.
Служебная машина правильная.
Работников завода заставлять.
Не надо заставлять.
Просто продукции этого завода.
Просто
наверное, не очень
работники
правильно.
Завода должны быть патриотами, любить свой завод, свою продукцию. И завод должен поддерживать своих работников, продавая им автомобили со скидками, вызывая у них желание купить свой автомобиль.
Ну вот мы же слушаем «Эхо Москвы», и ничего кроме «Эхо Москвы» круглосуточно, только 91.2. А в интернете только на сайте «Эхо Москвы», другими сайтами мы не пользуемся.
Да.
Это же правильно, да?
Правильно.
А затмение. Затмение. По названию художественного фильма, известного блокбастера. Вот. Продолжай.
Я вам хочу рассказать очень интересную вещь.
Давай.
Я тут, как бы там ни было, наш автомобильный рынок растет. Как мы знаем, за прошедший месяц вырос на 20%. Это очень серьезная замашка. И к нам на автомобильный рынок тихо приезжают автомобили производители разных стран. Китайцев, например. Я с удивлением узнал, что из доброй сотни китайских производителей, существующих на сегодняшний день, в России представлена 41 марка.
41?
41 марка. Это, правда, все. И автобусы, и грузовики, и легковые
наверное,
автомобили.
Наверное, часть до Москвы не доходит, наверное, в регионах, на Дальнем Востоке,
ну,
что-то.
Да, вот где-то, вот, ну, просто вы не замечаете там. Вот автобусы, например, да, я в Москве уже вижу большие междугородние. А грузовики и самосвалы тоже появляются. Просто они, на взгляд, похожи на все, что движется на дорогах.
Мазы. 41 марка – это серьезно.
Да, ну и вот. Так вот, некоторые из них пытаются нам привезти хорошие машины, некоторые так себе. Но идет какое-то развитие. Вот меня порадовал Great Wall. Он, как фирма, специализирующаяся на внедорожниках, вызывает у меня уважение, поскольку делает добротные автомобили, которые не стыдно порекомендовать людям.
Да, мой брат далеко не сразу смог укатать эту несчастную машину.
Да, вот. И сейчас они привозят к нам, скажем, производство свое с двух заводов в Баудине. Это внедорожники и несколько легковых моделей. И вот пришла новая поросль. Great Wall поставил в Тянджине на берегу Желтого моря сверхсовременный новый завод. Кстати, это разговор о китайцах. Там завод, который по уровню оснащения не уступит западноевропейским. И вот с этого завода пришло два очень интересных автомобиля. Это семейство Vortex, это седан среднеразмерный. Я не думаю, что за ним бросятся в очередь покупатели, поскольку непривычно нам еще покупать такие машины. И первый кроссовер от Great Wall, который вызвал у меня такое чувство среднего удовлетворения, потому что автомобиль выглядит пристойно. Все зависит теперь, по какой цене они его будут продавать. И китайцы, посмотрев на радостные шаманские пляски вокруг Renault Duster, что, собственно, соответствует, решили поставить ему конкурента. Они очень внимательно отслеживают, что происходит на рынке. Вот когда стало понятно, что конкурента Duster нет, появился Great Wall Hover M2. Это кроссовер моно- и полноприводный, и в той же в том же ценовом диапазоне, как и Duster. То есть начинается он от 460 тысяч рублей и заканчивается 529. То есть в начале он немножко дороже, чем Duster, в самом таком укрупненном варианте он немножко дешевле. Что такое? Это пятидверный хэтчбэк, построенный по мотивам одной из моделей Toyota, с полным приводом, с облицовкой пластиком, но не шершавым, как модно на Западе, а таким блестящим, с рейлингами на крыше, с кожаным салоном.
С чем на крыше?
С рейлингами, Танюша. Это то, к чему крепят всякие разные багажники. Такие полозья.
А, две железячки такие по бокам.
Ну, да, железячки эти, ну, такие, поняла, металлические, вот, они такие. Да.
Багажник. С люком, кондиционером. Ну, правда, отсутствует пока автоматическая коробка передач. Говорят, что потом будет.
Вот. Ждите.
Ждите. То есть потихонечку пробивают нашего потребителя на то, чтобы он приходил, покупал. Я не знаю, как будет Vortex C60. Еще не ездил на нем. Но вот Hover M2 произвел на меня довольно-таки пристойные впечатления. Не скажу, что это голубая мечта. Это примерно так же вот на уровне АвтоВАЗа. Это не голубая мечта человека.
Это суровая реальность.
Это суровая реальность. Но,
там есть такие автомобили, которые опускают себя с треском так вот на землю. Нет?
Нет. С треском на землю тебя ничто не опускает. Ты всегда выходишь из автомобиля. Вот. Так что, кому нужен такой вот простой, недорогой кроссовер, ну, может быть, стоит обратить внимание.
Вопросы тебе. Николай Гулин спрашивает. Как Пикуленко относится к производству одинаковых моделей на заводе в Санкт-Петербурге Hyundai Solaris и Kia Rio?
Вы знаете, несмотря на их кажущуюся одинаковость, это два разных автомобиля. Мне, например, больше нравится дизайн Kia Rio. Угу. Мне больше нравится его внутренняя начинка. Потому что Kia Rio почему-то получилась при равных вариантах по упакованию, чем Solaris. И, на мой взгляд, Kia Rio даже лучше едет, чем Solaris.
Угу. Вот. Поэтому... А6, Роман спрашивает, ну, тут какие-то, значит, названия эти. А6 Avant, C7 или R-класс?
Конечно, R-класс. Конечно, R-класс. Потому что вот совершенно нераспробованный у нас автомобиль, для знатоков штучка, как любит говорить Михаил Михайлович Жванецкий, хороший, полноприводный, ну, даже, я бы сказал, универсал. Он не минивэн, он скорее универсал. Но это по-настоящему Мерседес, это всегда комфортно, это всегда удобно, это тихо, но это и дорого. Но я на стороне Эрки, конечно.
Сан Саныч, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe или другое до 1,2?
Я думаю, что...
1,2 миллиона.
Миллион
рублей.
Да.
Они... Сумма,
Матвеевич, я думаю, что вот я бы пошел и выбрал все-таки Kia Sportage. Вот из этой компании...
Вот ты все время хвалишь
мне
этот автомобиль.
Мне он нравится, и я его действительно рекомендую. Я на нем поездил сам. Я всегда не стыдно его порекомендовать, потому что в нем очень много потребительских хороших задумок. Неплохой двигатель, хорошее качество изготовления, стильный дизайн. Поэтому вот все-таки Санта-Фе и прочее, не знаю, нет. Лучше уж тогда AX35, если кто-то желает не уходить. Вот.
AX это марка какая?
Это Hyundai.
Hyundai, да?
Угу. Спасибо большое. Саныч, ждем вас завтра. Придумаем еще как-нибудь голосование для вас.
Спасибо, я обязательно
будем
к вам приду.
Будем стараться. Сейчас мы прерываемся буквально на минутку рекламы, и Константин уже заходит к нам в студию.
3, 2, 1... Реклама.
Вы цените подлинную красоту, высокий интеллект, безупречное качество. Ваш автомобиль должен иметь благородное происхождение. Выберите его в новом дилерском центре Jaguar Land Rover Jensen. Первым клиентам особые условия покупки. 788-5588. Jensen. Новый официальный дилер Jaguar Land Rover. 788-5588.
Сегодня в программе «Утренний обход» разговор пойдет о протезировании и адаптации к съемным зубным протезам. У нас в гостях главный врач клиники стоматологического центра «Клуб 32», доктор медицинских наук Геннадий Сорокоумов. Итак, не пропустите, сегодня программа «Утренний обход» в 11:47.
Рекламируем все.
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
9:48 минут. Триумф спорта на «Эхе Москвы». А, ну, прежде всего, я не знаю, в каком порядке, Костя, доброе утро,
доброе.
В каком порядке
доброе.
Ты все это положил, но, конечно, из всего того, что ты сейчас, ну, ты какие-то малозначимые вещи будешь говорить, ненужные, типа, кто кого победил, это в общем, неинтересно. А вот интересно, что господин Хидинг все время говорил, что его не назначат, а теперь получается, что его назначили, ну, вернее, пригласили, и меня интересует, сколько в Анжи.
Он сказал, что у меня хороший контракт, он сказал. Хидинг, он сказал, что да, действительно, контракт у меня хороший.
А цифры не знаешь?
Нет, они ничего не знают. Цифры мы знаем только, наверное, сам Хидинг.
Цифры в бухгалтерии все знают.
Или в бухгалтерии.
В бухгалтерию позвонить.
В эховской, что ли?
Эховская бухгалтерия вообще все знает.
А ты знаешь, как у нас тут зарплату дают? Вообще никто не знает.
Я не знаю,
у нас появляются вооруженные охранники с автоматами. Ну, по-настоящему, не по-детски.
Так наставляют на тебя думать?
Нет, приносят, заносят какой-то...
Пошел, иди работай.
Заносят мешок какой-то, а потом становишься в очередь, выясняешь, что денег нет. Вот так у нас выдается зарплата.
Да, так мы же за идею все, за идею. Чем нам деньги?
Короче, электрик.
Да-да-да, плати электрик.
Ну, скандал же специально для вас, Матвей Юрьевич.
Давай,
вы же большой любитель, вы же все время... Бокс, поединок смотрели финальный, нет? Не финальный, а бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между господином Кличко и господином Чесорой.
Это где?
Это то, что ночью
дали.
Безусловно, да.
Ну,
так это же не все.
Да.
Там мало того, что он на взвешивание дал украинскому тяжеловесу пощечину. Бой закончился. Так еще на пресс-конференции после этого боя там была целая потасовка. Там другой боксер, Дэвид Хей, тоже
есть
британец,
такой.
Да, тот самый, который проиграл Владимиру Кличко не так давно и все жаловался, что помешал ему победить палец на ноге, который у него был, сильно болел.
Плохому так боксеру, как известно, палец на ноге мешает.
Ну да, он, собственно говоря, вступил в перепалку с Чесорой по ходу вот этого вот пресс-брифинга после матчевого. Ну и закончилось тем, что Чесора не выдержал, вскочил из-за стола, побежал, и они там начали молотить друг друга.
По мордасу,
вплоть до того, что Хея была в руке бутылочка с минеральной водой, и в какой-то момент, уж я не знаю, нанес ли он ему...
Начал мешать коктейль Молотова. Закидывать пресс-конференцию. Слушайте, какие они эмоциональные, эти боксеры.
Чезора закричал буквально, вот я даже распечатку нашел, он меня бутылкой порезал, богом клянусь, Дэвид, я тебя застрелю. Он меня порезал, Дэвид, я тебя застрелю. В общем, он меня порезал.
Мама, клянусь.
Все закончилось тем, что их, конечно, там человек 18 растащили какими-то усилиями.
Я не была бы столь отважной, чтобы попытаться растаскивать двух дерущихся боксеров.
Ну, нет. Да нет, я бы тоже не стал, на самом деле.
Если у одного из них маленькая бутылочка.
Вот. Самое интересное, что потом, значит, дело в Мюнхене все было, и, по идее, им надо было домой лететь. Однако их не отпустили. По крайней мере, Чесору точно взяли, отвели прямо из аэропорта, доставили в полицейский участок.
За хулиганку?
Ну, естественно, за хулиганку. Ну, что это? Ты же не на боксерском ринге выясняешь отношения.
Так, ребята, у нас реплика «Московская полиция рекомендует в другое время». Вас вообще что за мелкого
дела? Да нет, вы
не, продолжайте про бухгалтерию, Матвей. Продолжайте.
Человек там устраивал шоу, прекрасно дрался, а его бац и в полицию.
Конечно. А Хей, кстати, Хей до сих пор ищет. Он его залепил бутылкой или его менеджеру, там неизвестно кому, и куда-то делся. Найти его пока не могут.
Молодец, молодец. Залечь на дно в брюки.
Вот, теперь о хорошем применительно для нас. Сборная России по пляжному футболу в очередной раз выиграла трофей, на сей раз Кубок Европы. Меня эта команда вообще наша поражает. Пляжный футбол, вид спорта, урожденный явно в Бразилии, на пляжах Копакабаны. Наша команда творит что-то...
Я знаю, в чем секрет успеха нашей сборной по пляжному футболу.
Ну-ка.
Знаешь, как вот говорят, почему бразильцы совершенно по-особенному играют в футбол, потому что они... босиком играют, будучи мальчишками.
Ты вот думаешь, время, от бедности,
да, да, от бедности, естественно. Там же только дикие обезьяны и педро. Больше ничего в Бразилии нет. А наши в пляжный футбол играют круто, потому что они тренируются на снегу. Ну, где у нас песок найдешь? У нас только одни сплошные...
Босиком на снегу?
Да.
Ты была на этой тренировке?
Вот, и поэтому они кого угодно могут победить, потому что они закаленные, тренированные парни.
На самом деле это
только... А есть
еще
Филимонов в воротах, так вообще просто страшно.
На самом деле, извините, ребята, вот тут просто я разбираюсь, так сказать, уже круче вас, да, потому что, во-первых, один раз был на пляже.
А во-вторых, изобрел пляжный футбол.
Нет,
тогда
просто
как раз
надо понять.
Когда был на пляже.
Да-да-да.
Значит, послушайте, дилетанты. Это я походя рекламирую наш журнал «Дилетант». Значит, если вы посмотрите, откуда все эти ребята, тут Татьяна, но она просто, так сказать, молодая, поэтому компетентности нет никакой, но она как бы душой почувствовала, платьем электрик. А эти ребята из Сибири, понимаешь? Поэтому желание... находиться в теплом месте, не проигрывать, не вылетать и не возвращаться обратно на мороз минус 50 градусов с «Единой Россией» в лесу, ну, с этими медведями, да, оно и заставляет их классно играть. Поэтому наш футбол, пока есть «Единая Россия», я имею в виду не партия, а вот Россия,
непобедимая.
Да, непобедимая, вот с сибирскими морозами в пляжном футболе мы будем всегда, и вот эти вот бразильцы, кто там они, что там
это
у них?
Какие-то там бразильцы.
Да, ну, забудь,
что бразильцы? Вот
умоляю,
наши
да.
пляжные
футболисты. Кстати, вот наш главный тренер команды Михаил Лихачев, он после победы сказал, что вот посвящает ее Владимиру Путину, например.
Да что ты.
Да. Вот сказал, что...
Ну, другого не могло произойти.
Ну, просто. Большие победы,
ну,
конечно.
Не посвящать же победу в пляжном футболе Навальному. Вот я как-то это не вяжется.
Ну,
Владимиру
да,
Путину вяжется.
Кстати, да, я вот тоже не подумал об этом. Действительно, это все закономерно. Вполне.
Нет, на самом деле, вот интересно, да, нет у нас все-таки пляжей, вид спорта совершенно вроде как, ну, еще ладно, в грязи, там, в болоте как-то понятно, пляжи. Тем не менее же, наши выиграли чемпионат мира, выиграли кубок мира.
Ну, я же объяснился, я не понимаю, почему на это... Я, как известный поэт какой-то, который написал стих, современный поэт, он сказал о любви, он сказал, что он закрыл тему. Понимаешь, да? Закрыл тему. Так и я. Я сейчас закрыл тему с пляжным футболом. Я не понимаю, почему дискуссия на эту тему вообще идет.
Хорошо. Какую следующую вы тему хотите?
Любую, только не эту. Давай любую спортивную тему.
Но можно про Путина? Благодаря ему мы победили наверняка в каком-то еще виде спорта.
Нет, вот так, не странно, у нас проходил чемпионат мира в многоборье по скоростному бегу на коньках, и вот там, к сожалению, наши победить не смогли, даже Иван Скобрев, наш большой чемпион, в итоге занял только 5-е место на дистанции, на самой короткой, на 500-метровке. Ну вот он на 500-метровке неудачно выступил, там оступился на одном из виражей, и в итоге только 5-е место.
Это в каком
занял.
Виде спорта?
Это скоростной бег на коньках.
Ну видишь, потому что на коньках можно бегать, стимула нет. Вот вы меня не цените.
Да, там лёд и так, и так.
На коньках
да.
можно и в Сибири бегать.
И вряд ли тебя отправят в теплые страны бегать на коньках.
Я, кстати, должен вам заметить, что чемпионаты мира вот по этому пляжному футболу, не чемпионат мира, а Кубок Европы, проходил в Москве в закрытых помещениях. То есть, нет, и не в Бразилии.
Да это не важно где, лишь бы тепло было. У них там в Сибири не работает отопление.
И нет вообще крытых помещений.
Ты вот просто... Ну, я же закрыл тему, ну, не понимаю. Кость, ты специально вот это вот делаешь?
Конечно, да? Это провокация, Матвей Юрьевич.
Так, ну что, о чем мне вам еще рассказать, дорогие друзья? Расскажу вам о том, что наш замечательный футболист Дмитрий Булыкин все просится в первую сборную, все в очередной раз говорит о том, что сборная стала закрытым клубом и так далее и тому подобное. Но ведь
а
он
у него
не только
нет
говорит.
Пригласительного.
Он ведь не только говорит, понимаешь, он и дело свое делает. Очередные 2 мяча забил за голландский Аякс в матче чемпионата страны.
Странно,
и, кстати, вошел в клуб Федотова. Этот один из этих мячей стал 100-м, забитым им за карьеру в официальных матчах. И вот теперь Дмитрий Булыкин, член клуба Федотова, между нами говоря. А в клуб Григория Федотова как раз те люди, кто по 100 мячей забил и попадают.
Ура!
Красота. Может, возьмут теперь, кто его знает.
Спасибо огромное, Константин. Это
ты,
было великолепно.
Конечно, просто это триумф журналистики. Огромное тебе спасибо, Костя. Сейчас будет другой триумф журналистики, короткая реклама и погода. Там сенсация.
И что теперь? Правильно, реклама.
Вылечим за один сеанс от алкоголизма и наркомании.
Устали от обмана? Обращайтесь к профессионалам.
Клиника доктора Исаева.
Круглосуточная неотложная помощь. Большой выбор программ реабилитации.
795-0066.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Резиденция «Азура Парк» в Алании. Роскошный дворец на море. С момента закладки первого камня этого великолепного комплекса за его строительством следили СМИ Турции. Сегодня в 11.14 представитель компании-застройщика GBG Construction Игорь Наумов расскажет, как стать владельцем апартаментов премиум-класса на побережье теплого моря.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9:58 минут, и вот она, сенсация погоды. Слово предоставляется Татьяне Фельгенгауэр.
-14.5.
Видишь, как я подставил. Вот, понимаете, это да, сейчас была типичная журналистская разводка. Не, ну подожди, это сенсация. Сколько ты сказала?
-14.5.
О, боже. И что будет дальше?
Не, ну дальше будет неплохо. -4, -6 обещают сегодня.
Когда, мать? 10 часов утра.
Ну, попозже, ждите, наберитесь терпения.
Ждите ответа, ждите погоды.
Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
А, хорошо, вот еще пару есть секунд. Что завтра, например? Или там...
Так, ну что?
Нет, все не объявляй, только завтрашний день.
Завтра. Завтра -2, -4. Днем -8, -10 ночь.
Так.
Облачно, временами небольшой снег на дорогах, гололедица. Ну ничего, можно жить.
А, смотрите, из сообщений спрашивает меня. Матвей, рядом с вами сидит Фингельгауэр. Да, она мечтает о платье электрик. Значит, смотрите, вот важное сообщение от Николая Гулина. Я работаю в дилерской сети Kia. Если интересно, навигацию на Kia Sorento можно изменить на Navitel. Ну, для кого-то это важно. Понятно? Да.
Давайте новости уже. А то как...
Чего? Так еще 7 секунд.
Нет, уже все, надо за 15 секунд уходить.
А, серьезно?
Да, вы не
тогда
читаете распоряжение главного
новости.
Редактора?
Скажи красиво новости.
А сейчас новости на Эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 10 часов.
А с финэкспертизой все ясно.
А 10:06. Триумф журналистики.
Продолжается. Теперь уже Татьяна Фельгенгауэр читает анонс. Не только погоду, но и анонс доверили наконец-то. После 10 лет работы на радиостанциях Москвы делаю успехи. Стремительно. Еще 10 лет, и, может быть, мне доверят, даже не знаю, там, прочитать какую-нибудь газетку вслух.
Но тебе оказано высшее доверие. Ты читаешь все статьи Путина, которые предвыборные, которые он написал.
Ой, это счастье.
За отдельное бабло.
А это же по понедельникам происходит. Вот я думаю, что же у меня такие недели тяжелые. Так и даже я каждый понедельник начинаю с того, что читаю статью Путина.
Ужас, ужас. Ребята, обстановка лжи и лицемерия на станции «Эхо Москвы». Владимир Владимирович прав был. Вот.
Во всем. Владимир Владимирович был
скажем
во
так,
всем.
Скажем так. Значит, в первую очередь, короткий анонс. Что сейчас будет? А будет много всего, ребята, там чума. Давайте.
Смотрите, значит, у нас в первой половине часа будет рассказ о том, как около московской мэрии рвут подметки на ходу.
Да, я как говорил мой папа, да.
Рвут подметки на ходу. Мы послушаем небольшую запись интервью Ильи Пономарева, которого там помяли основательно. Вот так вот люди пытаются
в мэрию
подать заявку на проведение акции 5 марта. И к нам в студию придет Тимур Олевский, который только что вернулся от московской мэрии, довольный, счастливый, его там тоже помяли. После середины часа я вам почитаю с выражением статью Путина и поговорим по телефону об этом и попросим, чтобы нам звонили военные, потому что напомню, что на военную тему в этот раз пишет Владимир Владимирович. Ну и если останется время, то так или иначе обсудим предстоящую встречу Дмитрия Анатольевича. Есть такой человек в стране?
Да, нет, это обязательно надо обсудить, поэтому будем так.
Компактненько, компактненько. Прямо сейчас у нас гражданин-поэт.
Гражданин-поэт, да?
Да, про да. нас.
Давайте, про «Эхо Москвы». Наконец-то
Наконец-то. Опять Быков... после 10 лет работы на радиостанции.
Нет, скажем так, наконец-то Быков понял, на какую тему надо писать. Вот меня удивляет, Дмитрий, что вы так долго шли к этому. Но это действительно сложная тема «Эхо».
Ну,
понимаешь, он и о Путине писал, и о Медведеве, и о стране.
Знаешь,
и, наконец,
он нащупал,
как вершина.
Он искал, искал.
И вот, наконец, поехали.
Гражданин-поэт.
Юрий Гагарин, в одно слово с маленькой буквы, представляет
Гражданин поэт.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Ну, это скорее моральное давление, такая черная метка.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью газете «Коммерсант» 15 февраля 2012 года.
Была книга, теперь ап. Гражданин поэт, скоро на ваших айпэдах и айфонах.
Радио «Эхо Москвы».
Петербург. Начало века. Ветер, снег, фонарь, аптека. За окном товарищ Блок. Он сидит и пишет в блок. В мире нечему меняться, ни начала, ни конца. Предо мной идут 12, за плечами ружьеца. Лысоватый, безбородый, жир на брюхе оцени. Это путинские годы. Были тучными они, хороши, скажу без лести, в длинных кожаных пальто, хоть идут они на месте, но стабильны же зато. Вот так Вовка он речист, вот так Вовка он чекист, Рашку дуру охмуряет, заговаривает, Рашка думает потеха, Запад думает да ну, трах-тах-тах, и только эхо будет изредка страну. Вот идут они 12. Гордо выпятивши грудь, чтоб без дела не слоняться, каждый отнял что-нибудь. Первый отнял НТВ, легче стало голове. После был 6-й канал, но и он не проканал. 3-й год парнишка тертый. Был Нордоста, стал отстой. Отнял выборы 4-й и политику 6-й. Стало резко, не до смеха, все заткнулись, как на грех. И только эхо, эхо плакало за всех. Ночь, пурга, фонарь, аптека. У 8-го мать честна, в Штатах сдохла ипотека и стабильность унесла. На 9-й и 10-й, ставший временным главой, править стал какой-то мятый, неактивный, неживой, без особого успеха. В либерала он играл, бла-бла-бла, и только эхо повторяло. Либерал. И опять идут 12, главный враг разоблачен. Стало эхо обвиняться, в чем попало и ни в чем. И 12-е веха оказалось круче всех. Трах-тах-тах, прижали эхо. Трах-тах-тах, и только эх. Так идут державным шагом в черной коже и шерсти. И, боюсь, считают благом пару раз еще прийти. Мы на радость всем буржуям шефов попу расцелуем. Зацелуем до крови. Господи, благослови! Кто там ходит за бураном в белом венчике из роз, в сапогах, в бушлате рваном? Это точно не Христос.
2 и 3 марта гражданин-поэт в Лондоне. Последние концерты на свободе. Крокус-Сити-Холл. На смерть проекта. Дополнительная гражданская панихида 11 марта. Ждем. Гражданин-поэт в картинках, буквах и цифре. Во всех книжных магазинах и на сайте litres.ru.
Ну, после фразы «Мы на радость всем буржуям шефов попу расцелуем», я хочу сказать, что ребята правы, это действительно их гастроль и последняя, и Лондон здесь не случайен. Да? Лондон не случайен. Все, катимся дальше,
да,
поехали.
Давайте, я только напомню, что сегодня еще в большой программе «Эхо» вы тоже услышите «Гражданина-поэта», видеоверсия на нашем сайте, интернет-портале F5. Разворачиваемся.
Разворот.
Да, сегодня понедельник, и рано утром многим не спалось, потому что это были не мы с Гнопольским, потому что
побежали
на утренний эфир.
Как? Я встал рано. А что было еще, кроме моего желания прийти на работу?
Еще что-то произошло.
Что было еще?
Да, мэрию осаждали желающие.
Прямо осаждали?
Да. Людям же, вот они распробовали вкус свободы.
Да.
Они хотят митинговать постоянно.
Да, ну.
-15, -25. Они хотят выходить на улицу.
А не видно.
верю, докажи.
Они большего хотят, они хотят митинговать согласованно, а это уже совсем...
Да, а чей это голос?
Это Тимур Олевский, которому тоже не спалось сегодня утром, он сегодня утренний корреспондент. Да, ну, в общем, вы поняли, что мы сейчас будем рассказывать о борьбе за...
Пятый подъезд.
За пятый подъезд.
Ну, коротко, давай.
Сегодня подавали заявку на проведение акции 5 марта, то есть на следующий день после президентских выборов, все, кому не попадя. Все, кто не попадя.
Да, на самом деле там, вот какая была диспозиция. Вчера в 8 вечера очередь в пятый подъезд заняли активисты «Солидарности». Среди них была завсегдатая заявителей митинга Надежда Митюшкина. Более того, она вчера в журнале «Посещение мэрии» даже зарегистрировалась, что она пришла, то есть, ну, чтобы засвидетельствовать, что она пришла раньше
своё
всех.
Своё почтение.
Да, однако в полночь к ним пришли прокремлевские ребята. И стали утверждать, что они стояли раньше. Здесь, собственно, все и началось. В Твиттере раздался клич «Все на помощь». Ну, собственно,
да,
помощь последовала
и
тем, и другим.
А ты знаешь, как это на радиостанции «Эхо Москвы» очередь желающих от метро «Арбатская», вот да. очередь желающих да. подать Нет, заявку.
Так все-таки, и что дальше? Давай быстро. И что дальше
Нам
там происходило?
Нам еще надо будет, да, Илью Пономарева
посмотреть. А дальше, собственно, к 7 утра, когда стало понятно, что уже вот-вот скоро откроются двери, ребята из прокремлёв... А, сперва подошел Мищенко. Мищенко, соответственно... Максим Мищенко, да, он предложил оппозиционерам разыграть очередь на «Орел и Решку», пошутил так. Потом он куда-то...
Камень, ножницы, бумага.
Да, потом он ретировался, и молодые ребята, которые стояли на противоположной стороне, напротив подъезда, стали нападать на тех оппозиционеров, которые стояли у входа. А, собственно, они выстроили цепь, чтобы их не пропускать, ну и начались потасовки. Потасовки, кулачные такие, бои небольшие, несколько раз уронили металлические ограждения, там был небольшой наряд полиции, но тот, который обычно дежурит ночью.
Не роняли, я надеюсь.
Людей не роняли, людям просто доставалось по щекам и по скулам, вот. Но, собственно, понятно, что полицейские не справлялись, и через некоторое время, после того, как мы вышли в эфир, кстати, через минут 20 после этого первый раз рассказали о том, что там потасовки начались, быстро подъехал полицейский спецназ, начал всех выстраивать в очередь. Но самое интересное было потом. Ну, собственно, когда прекратились основные такие вот потасовки и драки, казалось бы, на улице. Все это, оказывается, перенеслось внутрь мэрии. Ну, это там сейчас Илья Пономарев подробнее об этом расскажет. Но история заключается в том, что мэрию не открывали почти до 9:30.
Забаррикадировались.
Да. И Надежда Митюшкина, которая стояла в очереди первой, так и не попала туда первой. Вот это Максим Мищенко с удостоверением члена общественной палаты прошел внутрь и, оттеснив Илью Пономарева, сдал уведомление на проведение митинга ровно на те площади на то время, на которые, собственно, оппозиционеры хотели выйти 5 марта. Вот это он сам рассказал, так гордо, в общем, не стесняясь, что он смог через черный вход пройти и все сделать по-своему. И после этого, ну, там начались всевозможные скандирования.
А
уже
как
дальше...
же такое можно? Как же можно использовать?
А вот в этом-то и история. Сергей Удальцов, который, кстати, сегодня пойдет к Медведеву на прием, ему теперь есть что, о чем поговорить с президентом по свежим, собственно, событиям, потому что очевидно, что организаторы митинга за честные выборы, которые оказались как бы не первыми, а вторыми, они теперь собираются подать в суд, в том числе и на мэрию, и на полицию, которая бездействовала в этот момент, потому что драки были и внутри. Более того, Надежда Митюшкина даже порвали заявление и чуть не порвали паспорт.
Ничего
там уже
себе.
Внутри.
Теперь надо, чтобы, например, Гудков пошел, у него депутатское удостоверение.
Такой,
то есть будет
отдельная
драка депутатов
на моих глазах
на черном входе.
На моих глазах задержали только одного представителя вот этой вот молодежи прокремлевской и несколько оппозиционеров, при том прокремлевского парня тут же увезли от мэрии, я не знаю, может быть, его выпустили, может быть, нет.
На обзор, на экскурсию.
Да, ну, по крайней мере, я видел в агентствах, может быть, обновилась информация о том, что пока задержаны только представители оппозиции, хотя как раз они-то и не дрались. Они скорее получали.
Ну, понятно,
давайте сейчас послушаем буквально 2 минуты. Небольшое интервью записал наш корреспондент Варвара Костина с Ильей Пономаревым, с депутатом Госдумы, который, собственно, тоже сегодня пришел в мэрию, чтобы поучаствовать в подаче заявки.
Он вышел с полицейским подметком.
Да. И вот, да, рвут подметки на ходу, Илья там и частично его попортили и некоторые элементы одежды, и его вообще обвинил сотрудников полиции в том, что они на него напали в здании мэрии.
И что у вас там случилось в мэрии?
Ну, сегодня здесь было 3 драки за право первым подать заявку. Эти все драки были спровоцированы активистами России «Молодой» и сотрудниками полиции. Значит, началось все с того, что я подъехал к мэрии примерно половина восьмого посмотреть на очередь, которая выстроена на соблюдение законности в этой связи. Очередь была полиции выстроена. Первое место в нем занимала Надежда Митюшкина, один из активистов Лиги избирателей и движения «Солидарность». Я прошел в мэрию для того, чтобы проверить, что эта очередь адекватно доходит до окошка, встал у окошка, и буквально через 5-10 минут появилось примерно 15 крепко сложенных молодых людей во главе с Максимом Мищенко, которые начали физически оттаскивать меня от окошка подачи документов при полном попутействии сотрудников полиции. Далее им удалось вбросить две заявки через мою голову, после чего сотрудники мэрии также организованно вывели вот этих вот самых молодых людей через служебный выход, тем самым лишний раз подтвердив свою заинтересованность и аффилированность с пришедшими боевиками про кремлевской молодежной организации. После этого еще подавал заявку сам господин Мищенко для того, чтобы обеспечить ему подачу заявки. Двое сотрудников полиции в ранге подполковников со словами: «Вот мы тебя не добили на Триумфальной площади, не сломали тебе руку, сейчас обязательно сломаем», оттаскивали меня от окошка, порвали на меня одежду, порвали обувь и так далее. Грубо нарушили закон о статусе депутата Государственной Думы. И потом было еще одно нападение уже на Надежду Митюшкину, попытка ей физически не дать провести документы со стороны одного из спрятавшихся боевиков, ну, тоже, соответственно, при полном невмешательстве сотрудников полиции.
А, Илья, скажите, пожалуйста, а что вы дальше собираетесь делать?
Ну, во-первых, мы подали свои заявки, мы надеемся, что какая-то часть из них будет удовлетворена.
Извините, я уточню, все-таки Митюшкина подала заявки, да?
Да, конечно, значит, потом она подала, это в общей сложности стало четвертой заявкой, поданной сегодня. Я надеюсь, что все-таки она будет удовлетворена, или мы найдем взаимоприемлемый компромисс с сотрудниками мэрии сегодня. Сергей Удальцов, как представитель Левого фронта, будет об этом говорить с президентом Российской Федерации.
Какие-либо санкции вы будете предпринимать с тем, что на вас совершено нападение, как на депутата Госдумы?
Обязательно я буду требовать возбуждения дел на всех сотрудников полиции, которые в этом участвуют.
Да, да, какой-то беспредел просто на самом деле. Я думаю, что московские власти должны как-то официально отреагировать на все это происходящее и прокомментировать, как такое могло произойти в стенах московской мэрии. Мы сейчас прерываемся на минуту рекламы. Тимур, останься с нами еще буквально на пару слов. Продолжим.
Вот тена.
Реклама.
Вы цените подлинную красоту, высокий интеллект, безупречное качество. Ваш автомобиль должен иметь благородное происхождение. Выберите его в новом дилерском центре Jaguar Land Rover Jensen. Первым клиентам особые условия покупки. 788-5588. Jensen. Новый официальный дилер Jaguar Land Rover. 788-5588.
Уважаемые радиослушатели, с 23 по 26 февраля в Гостином дворе пройдет выставка российской зарубежной недвижимости «Домэкспо». «Домэкспо» — это широкий выбор объектов недвижимости, выгодные цены, полезные консультации, интересные деловые и праздничные мероприятия. Ждем вас с 23 по 26 февраля в Гостином дворе.
Реклама на эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Ну вот, пожалуйста, что, да, продолжи, давай.
Сейчас я объясню, мы в перерыве тут обсуждали, как было возможно превратить подачу заявки на проведение акции в бои без правил. И
ну, я сказал, зачем это все? Если все косо, если косая политика, вот, кстати, это индикатор, да, нужно подать заявку на митинг. Значит, вот если политика косая, если одним можно, другим нельзя, то и на подачу заявки приходит тем, кому можно. И, конечно, это совершенно потрясающая история про депутатское удостоверение.
Да, ну.
Я думаю, что если... Он депутат Госдумы,
он депутат,
да?
Госдумы, да.
Ну, я думаю, что Госдума должна
и
прореагировать.
И он не пытался подать заявление первым. Он прошел для того, чтобы убедиться, что будут заходить через дверь люди по очереди. У него не было с собой бумажек. Он не пытался именно вбросить что-то. Он не прошел для того, чтобы быть первым и воспользоваться своим удостоверением, чтобы туда положить бумажку раньше других.
Ну,
он
и...
просто зашел, чтобы проследить.
И в результате?
Вышел без подметок. Вот, но, собственно, не только...
Нет, подожди, одну секунду.
В результате ему ничего не удалось, его побили. Ну,
кого?
Буквально.
Пономарева.
Да а нет.
Мищенко с общественной палатой, правда?
Мищенко с общественной палатой.
Мищенко пришел с общественной палатой. Да. То есть человек воспользовался корочкой, да?
Он-то как раз
и в результате подал заявку, да?
Да, да. И я хочу объяснить, что...
Тогда должна прореагировать общественная палата. Что это такое?
В этом, более того, он об этом рассказал довольно гордо, не стесняясь, на камеры, и он...
Ну, тогда, значит, Медведев...
В этом был, видимо, какой-то нечевый ход, потому что для мэрии это бессмысленно, потому что мэрия имеет возможности в любой момент кому угодно отказать, не согласовать, перенести. То есть я так понимаю, что для Мищенко и для России молодой это был просто важный имиджевый момент. Обязательно быть первыми, оттеснить оппозиционеров, ну, показать,
опять
что
же,
они...
в отчете потом можно написать.
Да.
А, ребят, послушайте, каждый из нас может делать все, что угодно. Дальше возникает вопрос, есть закон в стране или нет. Это, я считаю, ну, то есть мое дело, да ради бога, пусть там регистрируется.
А знаешь, как они работают?
Секундочку, ребята, я просто хочу сказать, что для меня здесь важно другое. Что человек воспользовался удостоверением общественной палаты, и, опять же, подчеркиваю, если это соответствует действительности, для того, чтобы сделать совершенно другое, а именно подать заявление.
Он сам об этом рассказал.
Еще раз, не знаю, да, не хочу судебных исков. Я думаю просто, что общественная палата должна в этом разобраться.
Конечно.
Потому что, ну, так, такие вещи как-то делать нельзя. Общественная палата вообще для другого существует. Мне так кажется. То есть давайте все-таки видеть главное в этом деле, да? Там очередь так, так, побили и так далее. Но как это? Потом пришел охотник и всех разогнал.
Ну, а и очень забавно, что у члена общественной палаты есть возможность провести в мэрию какое-то количество людей без удостоверения общественных палат для того, чтобы устроить...
Еще раз. Вот, значит, мы к главному подошли. Уважаемая общественная палата, пожалуйста, вы должны чего-то по этому поводу сказать. Потому что это то, что происходило, к общественной палате не относится. Вот и все. То есть попытка – это, в общем-то, опосредованная дискредитация общественной палаты. А какие еще вещи можно сделать, имея удостоверение общественной палаты? Вот что еще? Куда? Ну, продукты у нас есть, может, еще какие-то? Это какая-то... Ну, в общем, понятно, да, тут чего говорить. Да, давайте видеть главное. Не заявка на митинг.
Мне срочно требуется ваша машина.
Я полицейский.
Это плевок. Я знаю ребят из общественной палаты. Павел Гусев, я вас очень уважаю. У меня к вам личная просьба, просто личная, только я ее говорю. Значит, это общественный плевок.
Остался большой осадок.
Да. Заявление подали, осадок остался. Значит, вы должны что-то свое такое сказать, потому что, ну что, дальше тогда я, наверное, должен воспользоваться там или кто-то, чтобы туда депутат Госдумы пришел, потом какой-то министр, да, потом вот еще. Что это такое?
Да, это... Более того, я так думаю, что если Илья Пономарев будет настойчив, он, наверное, сможет и камеры видеонаблюдения внутри мэрии посмотреть. Мы надеемся на то, что все это будет обнародовано каким-то образом. Ну, по крайней мере, возможности для проведения каких-то расследований.
Хотелось бы,
ну,
конечно, там видеть,
довольно много.
Вот, понимаете, вот все упирается в одно. Вот что граждане хотят? Граждане хотят законности.
В том, да, это
и
было...
здесь ее тоже нет.
Да, то есть одни стояли по закону у входа, угу. Можно спорить, первыми они были не первыми, но они стояли у двери, а другие с каким-то образом зашли внутрь и что-то такое обделали, какие-то дела. А
потом... Ну, в общем, повторяемся, сказали, да?
Сказали.
Вот будет оно услышано, скажет ли что-то общественная палата,
меня,
или она палата, но не общественная.
Которые там стояли. На самом деле, меня беспокоит, Матвей, вот те молодые люди, которые науськаны, не знаю кем, пришли бить людей и... ретировались, как только сотрудникам полиции закричали, что вы делаете, они же дерутся. Тут же они исчезли, сотрудники полиции никого задержать не смогли. Забавно, странно.
Да.
Спасибо большое, Тимурчик, что нам все рассказал. Тимур Олевский, наш корреспондент, который с 7 утра также дежурил около мэрии, но не для того, чтобы подавать какие-то там заявки, а для того, чтобы фиксировать происходящее. Ну, дофиксировался, вернулся, в общем, слегка помятый.
Ну, давайте проголосуем, хотя я тут капитан очевидность, но тем не менее, должна ли общественная палата разобраться с историей с господином Мищенко, который, судя по рассказам, и как вот еще раз повторяю, да, по его самому утверждениям, воспользовался... Еще раз повторяю, да, что вот он сам об этом сказал. Ну, давайте скажем так, с историей вокруг господина Мищенко, да. Если вы считаете, что должна разобраться, или его похвалить, или высказать ему замечание, ну, в зависимости от этого. В данном случае я не про Мищенко говорю, угу. Тань, я говорю про общественную палату. Потому что когда ты корочкой пользуешься какой-то, да, то как-то должна быть реакция того, кто... У нас вот есть удостоверение «Эхо Москвы», я очень редко его достаю, да.
Угу.
Угу. Вот как-то так. Значит, если вы считаете, что да, то 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И на сетевизоре там тоже, да, нет.
Должна
да.
ли общественная палата разобраться с историей вокруг господина Мищенко, использование этих корчек? Да, нет, голосуйте. Мы с вами поговорим еще о встрече Дмитрия Медведева с внесистемной оппозицией. Там у нас тоже будут какие-то голосования и обсуждения. А потом почитаем немного статью Владимира Путина и поговорим с военными, которые могут экспертно оценить вот все эти обещания, предложения, которые в этой статье звучат. Их там на самом деле немало. И цифры конкретные называются, и даты конкретные называются. Поэтому помимо того, что жилье к 2030 году, проблема с покупкой жилья будет решена. А тут вот у нас уже и с армией тоже через 20, кажется, лет. Не, через 10 лет тоже все будет решено. С военным. Не, ну,
человек написал, и мы об этом будем говорить.
Да, да. Мы очень
это же программа такая
то,
многосильная.
Что пишет Владимир Владимирович Путин. Чай уже шестая, что ли, статья? Шестая.
Да.
Боже,
ну, давай, тут понятные итоги голосования. И они, то есть, да, они очевидны, но ситуация невероятна. Да?
95% считают, что общественная палата должна разобраться с этой историей, 5% считают, что нет, не должна. Это по сетевизору.
А у меня 94,6% считают, что да, 0,5,4% считают, что нет. А, понимаешь, вот тут такая интересная вещь, что часто оппозиционеры говорят, что выборы Путина будут нелегитимны, потому что исходные, ну, ты понимаешь, да, о чем идет разговор, да, то есть так, как была подготовка, так никого не пускали и так далее. Вот сейчас вот эти митинги, так как, вот что тут легитимно, что нет? Здесь, наверное, необходимо разъяснение и от мэрии, и от, самое главное, общественной палаты. Еще раз прошу, уважаемые члены общественной палаты, тут какая-то очень серьезная история.
Давайте сейчас прервемся на новости и продолжим.
Развернитесь, пожалуйста. Разворачивайтесь в марше!
Ну вот, пожалуйста, что, да, продолжи, давай.
Я просто... Сейчас я объясню. Мы в перерыве тут обсуждали, как было возможно превратить подачу заявки на проведение акции в бои без правил. И
ну, я сказал,
зачем
если,
это все?
Если все косо, если косая политика. Вот, кстати, это индикатор, да? Нужно подать заявку на митинг. Значит, вот если политика косая, если одним можно, другим нельзя, то и на подачу заявки приходит тем, кому можно. И, конечно, это совершенно потрясающая история про депутатское удостоверение.
Да, ну.
Я думаю, что если... Он депутат Госдумы,
он депутат
да?
Госдумы, да.
Ну, я думаю, что Госдума должна
и
прореагировать.
И он не пытался подать заявление первым. Он прошел для того, чтобы убедиться, что будут заходить через дверь люди по очереди. У него не было с собой бумажек. Он не пытался именно вбросить что-то. Он не прошел для того, чтобы быть первым и воспользоваться своим удостоверением, чтобы туда положить бумажку раньше других.
Ну,
он
и...
просто зашел, чтобы проследить.
И в результате?
Ну, вышел без подметок. Вот, но, собственно, не только...
Нет, подожди, одну секунду.
В результате ему ничего не удалось, его побили.
Ну, кого?
Пономарева.
Да
а
нет.
Мищенко с общественной палатой, правда?
Мищенко с общественной палатой.
Мищенко пришел с общественной палатой.
Да.
То есть человек воспользовался корочкой, да?
Он-то как раз
и в результате подал заявку, да?
Да, и я хочу объяснить,
что... Тогда должна прореагировать общественная палата. Что это такое?
В этом, более того, он об этом рассказал довольно гордо, не стесняясь на камеры, и он...
Ну, тогда, значит,
в этом,
Медведев...
В этом, видимо, какой-то неживой ход, потому что для мэрии это бессмысленно, потому что мэрия имеет возможности в любой момент кому угодно отказать, не согласовать, перенести... То есть я так понимаю, что для Мищенко и для России молодой это был просто важный имиджевый момент. Обязательно быть первыми, оттеснить оппозиционеров, ну, показать,
опять
что
же,
они...
в отчете потом можно написать.
Да.
А, ребята, послушайте, каждый из нас может делать все, что угодно. Дальше возникает вопрос, есть закон в стране или нет. Это, я считаю, ну, то есть мое дело, да ради бога, пусть там регистрируется.
А знаешь, как они работают?
Секундочку,
ребята,
я просто хочу сказать, что для меня здесь важно другое, что человек воспользовался... удостоверением общественной палаты, я, опять же, подчеркиваю, если это соответствует действительности, для того, чтобы сделать совершенно другое, а именно подать заявление.
Он сам об этом рассказал.
Еще раз, не знаю, да, не хочу судебных исков, я думаю просто, что общественная палата должна в этом разобраться.
Конечно.
Потому что, ну, так, такие вещи как-то делать нельзя. Общественная палата вообще для другого существует. мне так кажется. То есть давайте все-таки видеть главное в этом деле, да? Там очередь так, так, побили и так далее. Но как это? Потом пришел охотник и всех разогнал.
Ну, а и очень забавно, что у
члена
общественной палаты есть возможность провести в мэрию какое-то количество людей без удостоверения общественных палат для того, чтобы устроить...
Еще раз. Вот, значит, мы к главному подошли. Уважаемая общественная палата, пожалуйста, вы должны чего-то по этому поводу сказать. Потому что это то, что происходило, к общественной палате не относится. Вот и все. То есть попытка – это, в общем-то, опосредованная дискредитация общественной палаты. А какие еще вещи можно сделать, имея удостоверение общественной палаты? Вот что еще? Куда? Ну, продукты у нас есть, может, еще какие-то? Это какая-то... Ну, в общем, понятно, да, тут чего говорить. Давайте видеть главное. Не заявка на митинг.
Мне срочно требуется ваша машина.
Мне срочно требуется ваша машина.
Я полицейский.
Это плевок. Я знаю ребят из общественной палаты. Павел Гусев, я вас очень уважаю. У меня к вам личная просьба, просто личная, только я ее говорю. Значит, это общественный плевок.
Остался большой осадок.
Да. Заявление подали, осадок остался. Значит, вы должны что-то свое такое сказать, потому что, ну что, дальше тогда я, наверное, должен воспользоваться там или кто-то, чтобы туда депутат Госдумы пришел, потом какой-то министр, да, потом вот еще. Что это такое?
Да, это... Более того, я так думаю, что если Илья Пономарев будет настойчив, он, наверное, сможет и камеры видеонаблюдения внутри мэрии посмотреть. Мы надеемся на то, что все это будет обнародовано каким-то образом. Ну, по крайней мере, возможности для проведения каких-то расследований,
хотелось, конечно, увидеть,
довольно много.
Вот, понимаете, вот все упирается в одно. Вот что граждане хотят? Граждане хотят законности.
В том, да, это
и
было...
здесь ее тоже нет.
Да, то есть одни стояли по закону у входа, угу. Можно спорить, первыми они были или не первыми, но они стояли у двери, а другие с каким-то образом зашли внутрь и что-то такое обделали, какие-то дела.
Потом... Ну, в общем, повторяемся, сказали, да?
Сказали.
Вот будет оно услышано, скажет ли что-то общественная палата,
меня,
или
деле,
она палата, но не общественная.
Которые всё. Там стояли. На самом деле, меня беспокоит, Матвей, вот те молодые люди, которые науськанные, не знаю кем, пришли бить людей и... ретировались, как только сотрудники полиции, как только сотрудникам полиции закричали, что вы делаете, они же дерутся. Тут же они исчезли, сотрудники полиции никого задержать не смогли. Забавно, странно.
Да.
Спасибо большое, Тимурчик, что нам все рассказал. Тимур Олевский, наш корреспондент, который с 7 утра также дежурил около мэрии, но не для того, чтобы подавать какие-то там заявки, а для того, чтобы фиксировать происходящее. Ну, дофиксировался, вернулся... Вернулся, в общем, слегка помятый.
Ну, давайте проголосуем, хотя я тут капитан очевидность, но тем не менее, должна ли общественная палата разобраться с историей с господином Мищенко, который, судя по рассказам, и как вот еще раз повторяю, да, по его самому утверждениям, воспользовался... Еще раз повторяю, да, что вот он сам об этом сказал. Ну, давайте скажем так, с историей вокруг господина Мищенко, да. Если вы считаете, что должна разобраться, или его похвалить, или высказать ему замечание, ну, в зависимости от этого. В данном случае я не про Мищенко говорю, угу. Тань, я говорю про общественную палату. Потому что когда ты корочкой пользуешься какой-то, да, то как-то должна быть реакция того, кто... У нас вот есть удостоверение «Эхо Москвы», я очень редко его достаю, да?
Угу.
Вот как-то так. Значит, если вы считаете, что да, то 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И на сетевизоре там тоже, да, нет.
Должна
да.
ли общественная палата разобраться с историей вокруг господина Мищенко, использование этих корочек, да, нет. Голосуйте. Мы с вами поговорим еще о встрече Дмитрия Медведева с внесистемной оппозицией. Там у нас тоже будут какие-то голосования и обсуждения. А потом почитаем немного статью Владимира Путина и поговорим с военными, которые могут экспертно оценить вот все эти обещания, предложения, которые в этой статье звучат. Их там на самом деле немало. И цифры конкретные называются, и даты конкретные называются. Поэтому помимо того, что жилье к 2030 году, проблема с покупкой жилья будет решена. А тут вот у нас уже и с армией тоже через 20, кажется, лет. Не, через 10 лет тоже все будет решено. С военным
человек говорим. Написал, и мы об этом будем говорить.
Да, мы очень
это же программа такая
то,
довольно сильная.
Пишет Владимир Владимирович Путин. Чай уже шестая, что ли, статья? Шестая.
Да. Боже, ну, давай, тут понятные итоги голосования. И они, то есть, да, они очевидны, но ситуация невероятна. Да?
95% считают, что общественная палата должна разобраться с этой историей. 5% считают, что нет, не должна. Это по сетевизору.
А у меня 94,6% считают, что да, 0,5,4% считают, что нет. А, понимаешь, вот тут такая интересная вещь, что часто оппозиционеры говорят, что выборы Путина будут нелегитимны, потому что исходные, ну, ты понимаешь, да, о чем идет разговор, да, то есть так, как была подготовка, так никого не пускали и так далее. Вот сейчас вот эти митинги, так как, вот что тут легитимно, что нет? Здесь, наверное, необходимо разъяснение и от мэрии, и от, самое главное, общественной палаты. Еще раз прошу, уважаемые члены общественной палаты, тут какая-то очень серьезная история.
Давайте сейчас прервемся на новости и продолжим.
Развернитесь, пожалуйста.
Десять 10:30 в столице. Краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Учеников столичной школы на востоке Москвы эвакуируют из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Интерфакс. Происшествие случилось в центре образования на улице Плющева. На место происшествия прибыли пожарные. Персонал школы в целях безопасности выводит из здания учеников. Депутат Госдумы Илья Пономарев намерен подать в суд на полицейских, которые избили его в здании мэрии. Парламентарий рассказал, что приехал на Тверскую, чтобы проследить за законностью подачи заявки на проведение митинга на Лубянке 5 марта. По словам Пономарева, на него напали сначала активисты прокремлевских молодежных движений, а затем сотрудники полиции. Члены России «Молодой», которые прошли в здание мэрии через черный ход, оттаскивали депутата от окна подачи заявок. Затем им на помощь пришли правоохранители. Это нарушение закона о статусе депутата, отметил Пономарев. Выйдя из здания мэрии, он продемонстрировал журналистам оторванные подметки. Активисты прокремлевского движения «Россия молодая» первыми подали заявки на проведение митингов 4 и 5 марта на Лубянской площади и 5 марта на Чистопрудном бульваре. Представители Оргкомитета за честные выборы свою заявку передали лишь четвертыми. Московская полиция заявляет о завышенных данных участников вчерашнего автопробега за честные выборы. По данным правоохранителей, в акции участвовало не более 150 автомобилей, а не около 2000, как утверждают организаторы. Как заявил РИА Новости представитель ГУВД, полиция может ошибиться в подсчете в полтора и даже в два раза, но перепутать 150 и 2000 машин невозможно. В то же время в полиции заявляют, что некоторые участники акции спровоцировали серьезные затруднения на дорогах Москвы. На участников пробега было составлено около 50 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Студентам МГИМО до сих пор не выплатили стипендию за январь. В многочисленных жалобах, которые поступают в студенческий союз, учащиеся требуют выяснить законность задержки стипендий, добиться справедливости и наказать виновных. В учебном заведении конкретных сроков выдачи денег не называют. Одним студентам говорят, что стипендии переведут на карточки в ближайшее время, другим не дают никаких обещаний. Ранее сообщалось о том, что стипендии задерживают и студентам других крупных вузов, в частности МГУ имени Ломоносова, МИФИ, Государственному университету управления, Смоленскому, Волгоградскому и Новосибирскому государственным университетам. По словам главы Миноборнауки Андрея Фурсенко, перебои с выплатой стипендий возникли из-за вступления в силу федерального закона о бюджетных учреждениях. Он пообещал, что проблемы решатся до конца этой недели. В Швеции мужчина был обнаружен живым в автомобиле, который два месяца простоял, занесенный снегом. Машина застряла в сугробе на заброшенной дороге в лесу 19 декабря. Все это время мужчина прожил в спальном мешке, и его единственным источником существования был снег. Автомобиль заметил случайный прохожий, который вызвал спасателей. Мужчина сейчас находится в госпитале. Врачи говорят, что его состояние неплохое для подобных обстоятельств. О погоде в Москве: от 4 до 6 градусов мороза ожидается днем. Сегодня небольшой снег. Сейчас в столице минус 14. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Дорогой, как же холодно.
Так давай поставим теплые пластиковые окна.
Зима же на дворе, ты что?
Умные люди окна ставят зимой. Дешевле. Скидки до 50% и монтаж качественней. В рассрочку, без первого взноса, без переплаты на полгода. Все, звоню. 228-06-36. Окна Баринов. Компания номер один по продаже пластиковых окон. 228-06-36. Баринов.ру.
Сегодня в программе «Утренний обход» разговор пойдет о протезировании и адаптации к съемным зубным протезам. У нас в гостях главный врач клиники стоматологического центра «Клуб 32», доктор медицинских наук Геннадий Сорокоумов. Итак, не пропустите, сегодня программа «Утренний обход» в 11:47.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб «Эх, Москв».
В этот понедельник в программе «Клинч». Является ли ядерное оружие основой для стабильности в современном мире? Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, генерал-майор запаса Владимир Дворкин, который считает, что нет, не является, против ответственного редактора независимого военного обозрения Виктора Литовкина, у которого другая точка зрения. «Клинч» в понедельник после 20 часов.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Вот новый разворот.
10:35, продолжаем. Ту же тему, у нас еще одна пленка с другой стороны.
Да, буквально просто на новостях записали мы вторую сторону, и чтобы полную картину вам показать. Давайте сейчас 2 минуты рассказа о том, как молодежные организации, выступающие в поддержку Владимира Путина, подавали заявку на проведение митингов 4-5 марта. Рассказал нам об этом представитель пресс-службы штаба единых действий. Вот все вместе эти молодежные организации входят в штаб единых действий. Михаил Духович.
Утром 20 февраля активисты прокремлевских организаций первыми подали в правительство Москвы уведомление на проведение массовых мероприятий 4-5 марта. Заявки подал Максим Мищенко, представитель штаба единых действий. В это время депутат Государственной Думы Илья Пономарев при помощи депутатского удостоверения прорвался в здание через оцепление, но заявки при себе не имел. Представители «Белой ленты», так называемые, устроили потасовку у входа в здание, чем блокировали нормальную работу мэрии. Сотрудникам полиции удалось сформировать очередь, и в 8:30, на полчаса позже обычного времени, сотрудники мэрии получили возможность начать работу, а активисты молодежных организаций подать уведомления. Планируется, что 4 марта митинги и пикеты начнутся в 15:00, наиболее массовые из которых пройдут сразу после закрытия избирательных участков в 20:00. 5 марта акция продолжится с 7 утра. Линейка тем и действий на площадях будет различаться от обсуждения предварительных результатов голосования до акции в поддержку волонтерского движения и гражданских инициатив.
Это был Михаил Духович, представитель пресс-службы штаба единых действий. Ну, вы видите, у него другая версия происходящего. Мы вам обе версии представили, вы уж там сами решаете.
Хуже нет. Как... чем тут, что люди могут решать? Хуже всего, если, а, в этом не разберутся, и, б, из этого не будут сделаны.
Будем выводы. Разбираться.
Да. Кто? Ты будешь разбираться?
Ну, журналисты будут разбираться.
Да не журналисты должны это, в этом разбираться.
Кто будет в этом?
В этом должна разбираться мэрия. Прежде всего, как такое должно было произойти, Общественная палата, как я уже сказал, и Государственная дума Российской Федерации, я уже не знаю, как там она устроена, использовал ли Пономарев свое депутатское удостоверение не по назначению. Точно так же, как и Мищенко свое удостоверение Общественной палаты. Значит, если мы подавать заявление на митинги будем это самое, то я потом записочку от Путина принесу там, ну и так далее, да? А потом Путин и Медведев будут драться в мэрии. Понимаете? Или там, не знаю кто. Ну, Путин с Медведевым.
В центр избиркома.
В центр избиркома, да.
Давайте развернемся немножко.
Вот новый разворот.
Ну, тема, которая так или иначе связана с нашим предыдущим разговором. Лидеры незарегистрированных партий сегодня встретятся с президентом Дмитрием Медведевым. На встречу приглашены сопредседатели Парнаса Борис Немцов Владимир Рыжков, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, глава Российского экологического движения «Зеленые» Анатолий Панфилов и многие-многие другие. Матвей Гонопольский считает, что это очень важная встреча.
Нет, я считаю, что это очень важная встреча. Сейчас много идет разговоров о том, что это пустая история, что президент уходящий, что, ну, так сказать, вот отметят галочкой. Путин потом будет говорить, с вами же Медведев встречался, да? Вот, да, это есть одна точка зрения. Другая точка зрения, что встреча будет, вот как принято говорить в этих случаях, конструктивной, да? Угу. И вот по поводу конструктивности этой встречи я и хочу с тобой поговорить и с радиослушателями. Ты знаешь, что сторона президента объявила, что эта встреча будет посвящена предвыборному законодательству, да, угу. Тем предвыборным идеям,
да. Идеям законодательства, реформы.
Политической реформе, да? У оппозиции есть своя идея, как эту встречу надо организовать и чего на ней говорить. И наши уважаемые оппозиционеры уже объявили, что они там вручат списки политзаключенных, да, причем до этого списки политзаключенных уже вручались. Угу. Они вот еще раз их вручат, там будут, в общем, будут всякие разные разговоры, да. И вот у меня вопрос, так вот на твой личный взгляд, да, ты знаешь, я по каждой проблеме интересуюсь твоей точкой зрения. Ты же у нас New Generation, верно?
Угу.
В платье электрик.
Угу.
Нужно, чтобы эта встреча была по той повестке дня, которую объявил Медведев, или надо там говорить о политических заключенных, там Путин уходи, неважно, под словом Путин уходи, любая другая тема, которая будет и так далее. Вот о чем надо говорить на встрече с президентом?
Мне кажется, что обе эти темы крайне важны, но если президент настроен и готов обсуждать политическую реформу, то, может быть, стоит пойти ему навстречу и не упираться, не говорить, что нет, мы будем вот только про свое говорить, а с вами общаться не будем, потому что...
Нет, они же, конечно, не говорят. Ну, что, они зайдут и скажут, нет, Дмитрий Анатольевич, мы не будем обсуждать политическую реформу.
Ну, тогда и выбор такой, тогда вопрос странный. Надо и то обсудить. Конечно, надо с президентом поговорить о политической реформе.
А теперь я задаю тебе вопрос. Вот представь себе, я Медведев, вернее так, ты у нас Медведев, да?
Да,
вот поговорили там встречи, например, 40 минут, угу. Да, после этого. Ты вот кладешь список, говоришь, вот политические заключенные, мы требуем, я кладу список, угу. Вот политические заключенные, мы требуем, чтобы вы их освободили. Вот ты, Медведев, сформулируй свою реакцию. Или ребятам должно быть наплевать на его реакцию?
Ну, я думаю, что для них важно передать ему эту бумагу. И сам факт передачи этого списка, то, что вот эта бумага, хотя Дмитрий Анатольевич наверняка скажет о независимости судебной системы, о том, что у нас нет политических заключенных, о том, что нужно разбираться и тра-та-та-та-та.
Не, ну вот понимаешь, он говорит, у нас нет политических заключенных. Они говорят, нет, есть. Вот список.
Он говорит, нет, у нас судебная система независима.
Независимая. Они говорят, нет, вот возьми список.
Он говорит, да не возьму я этот список, возьмите их совет по правам человека.
А вот теперь
обратитесь.
Я говорю знаменитую фразу, видишь?
Поняла? Ну, он его возьмет и съест.
Поняла?
Ну,
значит, я обращаю твое внимание, что список тем, которые будут обсуждаться на данный момент, сколько там ему дней осталось, с высшим должностным лицом, как бы не согласован, да? То есть... Вот нет, мы положим, и пусть он съест. Я задаю тебе вопрос. Это нормально?
Для оппозиции это очень важно.
То есть, кто выйдет гордым, кто выйдит победителем? Тут что важно?
Это скорее символичный характер.
Вот об этом и идет разговор. А мне кажется, что...
Если оппозиция не положит этот список, то все скажут, ну, ребят, ну, а чего вы туда ходили?
Ну, уже же передали этот список до этого.
Ну, передали куда? В администрацию, где-то там...
А что, администрация его в сортир выбросила? То есть, для меня, пойми, надо передать список политических заключенных, если оппозиция считает, что у нее в руках список политических заключенных. Хотя по этому поводу есть разные точки зрения, смотри Латынину и так далее. Угу. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Это должна быть символичная встреча или конструктивная встреча? Важно в лицо Медведева пихнуть, знаешь, как говорят, дорвались. Наконец, угу. Встретились с высшим должностным лицом государства. Важно, я просто задаю вопрос, важно ему пихнуть все, что наболело, как вот мне присылают, ты видела, такие тома судебных дел. То есть важно вот сунуть ему и сказать, на, возьми, он скажет, не возьму.
Они говорят, да, поздно, мы уже отдали.
Да, мы уже отдали
руки. Ручки за спину.
То есть, конечно, все будет интеллигентно.
Давай проголосуем.
Давай проголосуем.
За символичность или
за... Нет, за другое. Нужно ли на встрече с президентом говорить о тех темах, которые волнуют президента, или говорить на те темы, которые волнуют оппозицию?
Хорошо.
Я не говорю, что это несерьезные темы. Понятно,
обе
да?
Обе темы серьезные. Значит, ну просто сейчас узнаем перевес какой. Если вы за те темы, которые волнуют президента, те, которые в повестке встречи.
Которые в повестке встречи,
тогда 160-06-64. Если за те темы, которые не в повестке, но кажутся более важными для оппозиции, тогда
660-06-65. Голосование пошло.
Ну, а для сетевизора это будет так. Вариант «да», и тогда вы выбираете темы повестки дня, темы, выбранные президентом. «Нет», тогда темы, которые волнуют оппозицию, которых нет в повестке дня. Голосуем буквально полторы минуты, потому что потом я буду с выражением читать статью Владимира Путина. Я тренировалась все утро.
Ну, что, по-моему, все понятно.
Появится? У меня пока в сетевизоре не появилось.
Не появилось?
Нет,
ну, появится
Виталичек,
еще.
Виталичек, набери мне телефон.
11,5, и это число все время уменьшается. Нет, чуть увеличивается. 11,7. Давай я остановлю. Стоп. Значит, 11,4. Вот на данную секунду считают, что говорить нужно на тему, которая заявлена.
Повестки, да.
Повестки. А 88,4 на те темы, которые интересуют оппозицию.
Ну,
то есть, вот как ты
нормальное
очень образно,
эхо московское,
как
голосовое.
Очень ты образно показала, они будут давать список политзаключенных, а он будет руки убирать и говорить, не возьму там или что-то, или возьму,
да,
понимаешь?
Не знаю.
А если он возьмет, то получается, что он взял, а потом можно будет сказать, вот он в последние дни взял, а ничего не сделал, никого не освободил. Да, вот такая вот какая-то странная ситуация. Мне, во всяком случае, не очень понятно.
Давайте сейчас рекламу, буквально минуту, и почитаем статью Путина.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
У настоящего мужчины, безусловно, должен быть автомобиль с мужским характером. Автомобили Nissan – ваш подарок к 23 февраля. Для охоты, рыбалки и активного отдыха. Автосалон Nissan Автогранд. Спешите. Специальное предложение на автомобили Nissan 2011 года пока еще действует. Большой выбор автомобилей в наличии. Профсоюзная 160-727-40-27. Код города 495. 727-40-27.
Резиденция «Азура Парк» в Алании. Роскошный дворец на море. С момента закладки первого камня этого великолепного комплекса за его строительством следили СМИ Турции. Сегодня в 11.14 представитель компании-застройщика GBG Construction Игорь Наумов расскажет, как стать владельцем апартаментов премиум-класса на побережье теплого моря.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворот.
Продолжаем.
Да, в российской газете сегодня опубликована статья премьер-министра и кандидата в президенты России Владимира Путина. Называется статья «Быть сильными, двоеточие, гарантии национальной безопасности для России». Про военные темы пока еще не писал Владимир Владимирович, и тут вот...
Ну, 23 февраля, поэтому вполне уместно отметить это.
Ну да, что выделяем мы в этой статье? Ну, давайте про цифры и даты. До 2022 года, ну то есть 10 лет, войска поступят и дальше миллион всего. 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного морского базирования. 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. 20 многоцелевых подводных лодок. Более 50 боевых надводных кораблей. Около 100 космических аппаратов военного назначения.
Это за какой период?
Ну, 10 лет.
За 10 лет.
Да, 10 лет, а потом бац, и все сверхновое. Оружие, которое видит дальше, стреляет точнее, реагирует быстрее, чем аналогичные системы любого потенциального противника. Всего 10 лет, и армия бац, и боеспособна. 600 современных самолетов, 1000 вертолетов. А тут и про военных, собственно, самих, не только про технику. Денежное довольствие военнослужащих следует, считает Владимир Путин, выводить на уровень зарплат квалифицированных специалистов и управленцев в ведущих отраслях экономики или даже на более высокий уровень. В пакет социальных гарантий военнослужащих Путин предлагает включить услуги здравоохранения, страховку, достойную пенсию и возможность трудоустройства после увольнения. Я не очень понимаю, значит ли это, что вот на данный момент ничего подобного у военных нет? Но я думаю, что сами военные мне сейчас об этом расскажут по телефону 363-3659.
Да, я только хочу сказать, вот у каждого свое отношение к этому делу. Я все про то же. Значит, то, что Путин предлагает, вот Владимир Владимирович обижается. А чего обижаться? Хотя я понимаю, что делает он это с расчетом. Я не зря тебя спросил, на сколько лет? Ты сказала 10. 10 – это уже следующий его срок. И я не могу его ни о чем спросить, потому что пройдет 6 лет, ракеты попадают, корабли там сгорят и так далее, он скажет, извините, ребята, я же обещал за 10 лет, правильно?
Угу.
Вот это замечательная история, когда ты ни о чем не можешь спросить, потому что он делает две вещи. Во-первых, он обещает все к моему столетию, да, к 2053 году, это раз. И во-вторых, замечательный ловкий ход, когда он предлагает.
Да?
Вот,
не прикопаешься, видимо?
Нет, к этому прикопаешься. Просто у нас там... Я предлагаю, чтобы корабли летели. Ну, это одно... Знаешь, это одно и то же. Это уже общая история. Это навязло в зубах, и еще 6 лет будет это же. При этом, понимаешь, чего обижаться, если он это делает сознательно? Он никаких не дает обещаний. То есть вот говорят, вы не выполнили предвыборные обещания. А Путин говорит, да я ничего не обещал. Ну, не обещал, вот он, понимаете? Найдите у него. Я гарантирую. Я обещаю, вы можете с меня спросить, что ничего абсолютно. Армия должна быть хорошей. А кто сказал, что она должна быть плохая? Там синий, зеленый. А кто говорит? А может быть, серо-буро-малина.
Ну, это Владимир Владимирович. По-моему, довольно опасно так заигрывать.
Это Владимир Владимирович. Поэтому 12 лет, и поэтому еще 250 лет будет. Вот это лапша. Что обижаться? Лапша же.
Армия – это опасно. Нельзя. Вот с армией так нельзя. Мне так кажется.
Ну, я понимаю, что нельзя.
Армия – опора государства.
Я понимаю. А что не опора государства? Что ты говоришь вот эти вот фразы, которые я когда ребенком был слышу? А что не опора? Экономика не опора государства?
Нет, все опора государства.
Свобода не опора государства?
Все опора государства. Но мы видели, что экономическое положение там как-то свои все устроены.
Так и армия как-то.
Гражданское общество.
А что сегодня произошло? Что мы с тобой обсуждали 10 минут назад? Скажи мне, мы же с тобой капитан и очевидность, да?
Сегодня,
ты могла себе представить... Например, 2 дня назад, что будет драка в мэрии, посвященная тому, кто первый сунет заявку на митинг. Тебе и в голову это не приходило. Вот почему мы говорим, какая связь между там взорвавшимся газовым баллоном, который грели ребята, представляешь, грели газовый баллон. Вон люди 100% обожженными телами лежат в больнице. Какая связь между этим, между тем, что падают ракеты, между тем, что то, между тем, что это? И дракой в мы. Да все оно связано. Оно называется наша система власти.
Я объясню, чем отличается армия от чего-то...
Послушай, давай я заранее соглашусь с тобой.
Оружие есть.
Я понимаю. Да нет у них оружия. И ты знаешь, что имею.
Через 10 лет будет.
Через 10 лет будет.
Точно.
Не гарантированно, сказал Владимир Путин.
Точно вам.
То есть, понимаешь, в чем у меня претензия? У меня не в том, что он предлагает, чтобы это все было. Да я за это. А то, что предлагает. Кому он предлагает? Самому себе? Будущему премьеру Медведеву? Ну, поговори с военными, пусть скажут.
363-3659. Жду телефонных звонков от военных, которые могут оценить реалистичность предложений Путина и рассказать, как оно на самом деле происходит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут вас?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей, откуда вы нам звоните?
Из Солнечногорска.
Да, вы военный?
Да, да, майор.
Тогда слушаем вас, как вы оцениваете вот то, о чем написал Владимир Путин?
Ну, на самом деле, я с Матвеем Юрьевичем согласен. Значит, меня статья не впечатлила. В принципе, как я ее ожидал, это набор лозунгов, общих мест и бессмысленных обещаний. И там нет конкретики и не указаны вот... То, что он предлагает, то, что вот он эти озвучит лозунги, то есть очевидные, конечно, не указаны ни механизмы, ни способы вот их реализации. И основной тезис, который через эту статью проходит, «До меня было все плохо, при мне стало все хорошо, будет еще лучше».
А на самом деле?
Что на самом деле?
Вот вы, как человек на военной службе, судя по вашему званию, давно, как на самом деле происходило? При Владимире Путине что-то улучшилось в армии?
Вот смотрите, вот он пишет про социальные гарантии. Например, что оклады военнослужащих должны быть выше основных отраслей экономики. Угу. Вот еще в 2001 году, когда я военное училище заканчивал, значит, он говорил, когда только стал президентом, что оклады военнослужащих, денежное довольствие должно быть приравнено к окладу госслужащим. Эта тема где-то повторялась год или два, я не помню. Потом это все как-то так тихо сошло на нет. Вот про военные пенсии, например. В 2000 году военные пенсии превышали трудовые пенсии в три раза в среднем. Сейчас они существенно ниже.
Угу.
Вот о чем.
Ну да, собственно уже, да, наверное, уже можно не
поговорить. Да, сейчас, конечно, повысили, но тут есть много нюансов. Я не думаю, что это существенно повлияет на... И на пенсионеров, и на военнослужащих.
Понятно.
Спасибо большое.
При этом я хочу тебе сказать, что все прекрасно видят и все подчеркивают, что именно при Путине, собственно, и началась военная реформа.
Ну, да.
И связки Путина и министра Сердюкова. Да? И все это знают. То, что армия впервые начала осмысливать свое предназначение. Понятно, да? Вот и это правда. От этого никуда не денешься. То, что она становится компактнее, да, что все больше и больше отчетливы разговоры, что призывный ее характер будет сходить на нет, и он сейчас постепенно, ну, так сказать, ну, нельзя объявить, знаешь, что вот все, завтрашнего дня, то есть хотелось бы, да, но там не получается. Но вот еще раз, это будет сегодня, вот, да, вот завтра, ну, вот опять все, вот это вот, вот. И понимаешь, возникает ведь из этого возникает неверие в то, что будет. Я уверен, что что-то из этого будет. Ну, в меньшей степени.
Да, ну не 400 межконтинентальных баллистических ракет, а 150.
150. Ну, так 150 или 400.
Или ни одной.
Вот.
Я на самом деле жду каждой статьи Владимира Владимировича прям очень. Очень жду. Мне нравится их читать. Я не очень понимаю, правда, про что еще можно написать? Можно про СМИ написать?
Не, ну отдельно про СМИ было же уже про гражданское общество, да, что
ну,
все
да.
должно быть
да,
свободнее.
Да, там была потрясающая
там
фраза про то, что нам нужно так вот все сделать, чтобы гражданам можно и нужно было бы говорить правду.
А вот вчера на канале «Дождь» был марафон.
Угу.
И, ну, смысл простой марафона, да, приходили люди и говорили, что они думают и что будет дальше. И очень многие предполагали, что он будет закручивать гайки после того, как победит. То есть сейчас вот, ну, говорите, да, угу. Но потом после этого особенно не...
А с 5 значит, марта?
Да, с 5-го, да. Особенно если в первом туре, да, все, у меня есть народный вотум, и пойдет. Здесь знаешь, что интересно? Не то, что он действительно будет закручивать гайки, это вопрос дискуссионный,
угу.
А то, что очень многие предполагают, что будет этот вариант. То есть, воспринимая Путина, они допускают, что будет не только нормальное логичное развитие общества, но и закручивание гаек по силовому сценарию. Понимаешь, и вот
морально
это совершенно...
себя
значит, я не знаю, знает ли Путин, что несмотря на все вот эти вот вольные обещания, да, свободные, с свободным душком, его воспринимают именно так. Или, скажем, и так.
Ну что, заканчиваем на этом читать Владимира Путина. Я надеюсь, что ну, мне сегодня, больше не доведется
сегодня
уже
читать
его статьи.
Сегодня много будет аналитики на «Эхо». Это не формат утреннего эфира. Но, во всяком случае, вот есть статья, есть про армию. Почитаем прессу.
Сейчас реклама, потом погода.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов.
где можно установить импланты качественно и недорого.
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Читайте в новом номере журнала «Огонек». Патентованный бред. Кому нужна лженаука? Трава забвения, Уитни Хьюстон и наркотики. Последний звонок министра. С чем уходит Фурсенко? Огонька не найдется? Спрашивайте во всех киосках страны. Каждую неделю.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, я же говорила, что будет теплее.
Теплее, уже теплее.
14. Уже на полградуса. Всего лишь за час. Вот стоило на протяжении часа поговорить о нашем всем, как стало теплее на полградуса.
Очень смешно.
Так что, в принципе, есть все шансы к тому, чтобы...
Что днем будет плюс 3.
На то, что днем будет минус 6. Ну, минус 6. Не надо требовать сразу многого. Давайте потихонечку, полигонечку. Это еще 12 лет есть, чтобы было плюс 3.
Давай так, в его стиле. Мы выражаем так, желание. Мы хотели бы. Надо. Необходимо.
Необходимо, чтобы было теплее.
Необходимо, чтобы сегодня к 2 часам было теплее. Сколько было там? Минус 4, да?
Да, необходимо, чтобы сегодня днем было минус 6.
Минус 6.
Минус 4.
Минус 4.
Еще необходимо, чтобы была переменная облачность. В конце дня мог бы вдруг пройти местами небольшой снег.
Да.
Было бы здорово.
Да.
А, условия для
было бы здорово.
Ой, Леша Гусаров там пришел.
Было бы здорово. И было бы здорово, чтобы влажность была, ну, там...
75%.
Процентов, да. Было бы здорово. Но вот в отличие от вот этих всех висюлек, которые мы сейчас читали, я напоминаю, что завтра, это абсолютно точно, и мы вам обещаем, конечно, Бог располагает, что завтра в 9 утра будет следующий разворот с нашим участием. А «Эхо Москвы» работает круглосуточно. Татьяна Фельгенгаур, Матвей Гнопольский, все наши коллеги. Пока.